Извините, я все понял. Да, простите, пожалуйста. Тогда еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Гонопольский со своей передачей «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я не увидел то, что был выключен микрофон. Ну, моя программа – это те новости и те мнения, которые я, на которые я обращаю внимание и которые считаю крайне важными для Бермудского треугольника такого, где утонул мир. Это Запад, это Россия и это Украина. В первую очередь я хотел бы, чтобы мы с вами поздравили замечательного журналиста Ивана Яковину, у которого в Ютубе можно яхту покупать, 1 000 000 подписчиков. Это очень важно, он к этому много лет стремился. Если я не ошибаюсь, он начал с 2017 года свои стримы. Это, безусловно, колоссальная история. Тем более, что вы знаете, я делаю только вечером, но он занимается только своим стримом, поэтому он делает иногда по 3, вот вы знаете, когда был страшный обстрел, он делает по 3-4 выпуска. Они бывают большие, маленькие и так далее. В общем, он активно работает. Значит, дорогие друзья, ну, сначала давайте, вы это дело любите, парад уродов, без него никак, поэтому я вам хотел показать несколько таких удивительных людей, которые продолжают. Вот это, понимаете, такая, так сказать, агония российского пропагандиста. Вы знаете мой тезис, что ничего он сказать не может, он не понимает, что ему говорить, поэтому каждый, кто в лес, кто по дрова. Просто мы их с вами отслеживаем, что они говорят. Но проблема в том, вот у меня был сегодня Лев Гудков, Левада-центр. Вот он мне сказал, что значит, вот народ находится на такой же истории. И я вам сегодня покажу пару подтверждений. Ну вот сейчас будет опрос. Сейчас вы услышите опрос, разные люди говорят, вы по интонации, по голосу поймете, кто что говорит. Ну вот русские высказывают, россияне высказывают свою точку зрения. Ну сейчас вы услышите эту точку зрения, поэтому, пожалуйста, вам и карты в руки.
В последнее время часто в стране говорят о ядерном оружии, о применении ядерного оружия. А на ваш взгляд, зачем Россия, ну так сказать, пугает мир ядерным оружием?
Для чего? Россия никого не пугает.
Говорит о нем, вот, упоминает часто.
Для того, чтобы другим повадно не было.
Никто не устрашает мир, Россия тем более не устрашает. Только для обороны. Вы видите, что творится?
Обороны от кого? Каких?
Посмотрите, случаев? Весь мир против нас. Притом это они начали.
Я за Путина, можете это даже 10 раз повторить. Все, что он делает, делает.
Россия угрожает миру. Молодой человек, Россия никому никогда не угрожала, ни на кого не нападала. Вы где учились? Вы знаете, какова конечная цель американского империализма и объединенного Запада? Какая конечная цель? Правильно, уничтожение России. А это невозможно.
Ну, как говорится, не будет мира без войны. Вот чтобы не было войны, надо создать какой-то мир. И тем самым надо дать понять людям, что если они придут с войной, то у нас тоже есть какие-то методы ведения борьбы и войны.
Почему нет? Мы просто можем, мне кажется, это делать. Ну, собственно, оно же для того и создано, чтобы можно было взять и не то, чтобы угрожать, собственно, это демонстрация силы, продолжение нашей политики.
Я считаю, что она не хотит устрашить, я считаю, что она хотит предоставить противоположность США. Потому что, как говорится, мир должен держаться на двух китах, а все остальное вокруг него. Mm-hmm. Потому что пока есть у одного ядерное оружие, это сдерживает другого. Пока у другого есть, это сдерживает третьего. Так и будет. Это равновесие, баланс. Оно должно существовать в этом мире.
Америка боится, если она испугалась воздушного шарика из Китая. Сравнить моральный дух американцев и россиян. Россия – это сила, единство, мощь. Вот такой будет мой ответ.
В последнее время что?
Ну, вот такой вот ответ. Это, значит, первый опрос, который я вам хотел показать. Выводы делайте сами. Так сказать, чего тут говорить. Мы еще посмотрим другие опросы. Я хотел вам показать двух пригожинных. ну, в смысле одного Пригожина, его новые заявления. Пригожин остается верный себе и, так сказать, прочит Содом и Гоморру для России, для российской армии и для российского руководства, но, конечно, не включая туда Владимира Владимировича Путина. Здесь обращают внимание, что я красный. Послушайте, вы видите, я на другой точке, и я с трудом сделал эту картинку. Ну вот мне говорят, Матвей Юрьевич, не забудьте, пожалуйста, зрителям напомнить про лайки. Дорогой Янос Кабайн, я хочу вам сказать, что напоминаю я про лайки, не напоминаю я про лайки, все равно результат получается. Ну и, в общем, я устал, скажем так. Значит, смотрите, английский – это мертвый язык. Почему я это написал? Потому что если уже им падать, то падать до конца. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изучать национальные языки, а также китайский. По мнению Володина, для английского языка время ушло, а Китай – замечательный пример сохранения традиции.
Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все. Время ушло.
А вот здесь удивительно, знаете что? Здесь удивительно вот эти аплодисменты, которые после этого возникли. Потому что я абсолютно не понимаю, по какому поводу эти аплодисменты. Ну, знаете, бывает, когда человек там, например, подскользнулся и упал. И все ха-ха-ха или аплодируют. Вот такое вот есть. Какого черта они аплодируют? Мертвый язык, то есть аплодисменты глупости? Ну, я не знаю. Я не знаю. Просто, понимаете, у нас с вами получается какая-то летопись идиотизма. Ну, теперь давайте, скажем так, два Пригожина. Вот первый Пригожин. Значит, я комментировать не буду, потому что вы сами поймете, о чем идет разговор. Значит, это он говорит по телефону, 45 секунд.
К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги. Я обращаюсь к высшему руководству Министерства обороны публично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кожугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сака и Ланцетти. Еще несколько дней упритесь как можете. Сделайте все, что от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались.
К сожалению, вот такая вот история. Значит, это он говорит. Теперь второй Пригожин. Ну, в смысле, это он же, только немножко о другом говорит. Слушайте, минута.
ТВ России в результате наступления в районе Артемовска заняли выгодный рубеж. Да, действительно. ВДВ России в результате наступления противника в районе Артемовска заняли выгодный для противника рубеж. Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный, решительный отскок от противника, отскок Герасимова. Он будет вписан так же, как танковый клин Гудериана, как кубанская этажерка Покрышкина или как Брусиловский прорыв. Поэтому мгновенный решительный отскок Герасимова от противника, к сожалению, сегодня не дают ни захлопнуть Артемовск. Но мы продвигаемся, и в ближайшее время Артемовск будет взят.
Ну, такая вот история. Хотите верьте, хотите нет. Теперь давайте послушаем другое. Значит, сейчас я вам скажу, что здесь наиболее интересное. Я для вас собрал, ну, во-первых, кое-какая информация. Значит, во-первых, сегодня годовщина депортации крымских татар. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Хайтарма». Там все это показано, очень хорошо сделанный фильм в таком американском стиле. где показано, как это все было, как в мгновение ока их вывезли, и осталось там, знаете, суп вариться, они уже в теплушках ехали фиг знает куда. В общем, это кошмар. Значит, они депортировали 200 тысяч крымских татар. 200 тысяч. Это не геноцид. Значит, там какая история была? Вы знаете, что Сталину донесли, что якобы они все национал-предатели. Ну, вот такое произошло. Во временно оккупированном Крыме произошел подрыв железнодорожного полотна, из-за чего с путей сошли несколько вагонов поезда. Движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь теперь остановлено. Значит, повреждены 50 метров полотна, под рельсами полутораметровая воронка, 5 вагонов сошли, 5 вагонов с зерном. Ну, то есть можно сказать, а зачем они это делают? Ну, кто-то, которые неправильно курят. Делают для того, чтобы дезорганизовать логистику противника. Я так думаю, да. Видео, которое вам... Вот я сожалею, что у меня нет видео, оно бы вам, ну, как сказать, вы бы ржали. Но факт остается фактом. Значит, оккупированная Херсонщина. В селе Червона Поляна Херсонской области главврач практикует лечение музыкой. Значит, что на видео? На видео сидят больные, которые ожидают приема, и главврач в маске играет на аккордеоне. Веселую какую-то такую, понимаете? Ну, просто. Значит, идем дальше. Вот это я вам хочу сказать. Ну, мы знаем, есть два певца гибели России. И это отнюдь не Зеленский и Залужный. Это Гиркин и... Гиркин и Пригожин. Значит, очередная, если можно так сказать, правда... сейчас, здесь же надо правильно нажать. Очередная правда от Гиркина. Давайте ее послушаем. Сейчас оно откроется, и мы послушаем.
Это большой результат специальной военной операции, которую, как мудро выразился замечательного большого ума человек, господин Песков, специально затягивает военную операцию. Россия специально затягивает военную операцию. Колоссально. О чем думает этот... Он или вредитель, или кретин, или два в одном. Объясняю. Если он думает, что такие слова пресс-секретаря президента нормально воспринимаются солдатами, которые сидят под обстрелом на фронте, и многочисленными все еще жителями новых российских регионов, которые в результате такого затягивания операции сидят и погибают, получают увечья, погибают их родственники, в том числе дети, родители, знакомые. Если он так думает, то он кретин. А если он говорит это специально, то он вредитель, самый натуральный. Потому что такие слова настраивают против власти и солдат, которые сражаются на фронте. И погибают в ходе этого затягивания все больше и больше. И жителей прифронтовых регионов, а теперь это только не только Донецкая и Луганская, это и Брянская, Курская, Белгородская область. Он что, добивается? Бунта? Революции? Или свержения, смещения президента, у которого он работает пресс-секретарем? Да, я понимаю, конечно, что нормальный президент себе такого бы пресс-секретаря не назначил. Мы же что имеем, то имеем. На данный момент без Пескова Российская Федерация вполне может обойтись. А без Путина, к сожалению, великому сожалению, сейчас нет. О чем мы уже неоднократно говорили, как бы я к нему ни относился. Лично я.
Ну, вот такая вот история. Значит, видите, бояре плохие, царь хороший. Без Путина не обойтись. Почему без Путина не обойтись? Это остается большой загадкой, скажем так. Хорошо, теперь давайте перейдем к новостям, потому что их много, и они очень симптоматичные. И некоторые аудио, которые я вам показал, они будут иметь продолжение в тех новостях, которые я вам буду читать. Я еще раз напоминаю, что новости я собираю хаотично, и у меня нет возможности их сортировать по темам. Кроме того, я считаю, что это правильно, потому что получится так. Вот знаете, я не очень люблю программы, у нас даже споры бывают с моим редактором Мирой Абдуллиной, потому что она все делает по темам. А вот я, например, смотрел статистику моих просмотров. 20 минут. То есть, понимаете, если я, например, какую-то тему отработаю в начале, то после этого люди... Вот, поэтому я прыгаю с темы на тему для того, чтобы каждый получил... Это не самый лучший вариант, но хоть какой-то. Значит, начнем с Байдена. Тут разная информация, довольно интересная. Что из этого получится, жизнь покажет. Значит, Байден приехал в Японию, у него там сейчас там встречи и так далее. Но самое главное, это в 45-м году, вы знаете, Хиросима, Нагасаки, две атомные бомбы. Так вот, Deutsche Welle сообщают, Байден не будет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 45-м году, но почтит память ее жертв. Значит, это Салливан заявил, пишет Шпигель. В пятницу в Хиросиме стартует саммит G7. По данным СМИ, Джо Байден уже прибыл в Японию. Мы еще коснемся Байдена по поводу очень хитрой истории. Значит, вы знаете, что Россия, она, значит, там какой-то там, что он говорил, этот Соловьев, вот сарматка там какой-то, вот что-то, булава, вот это вот они будут и так далее, и так далее. Ну, вот такое. Читаю вам сообщение РИА Новости. Вот понимаете, мы говорим, что такое имперское. Ну вот, например, можно сказать, что Владимир Путин был у власти там 20 лет и так далее, да? А можно сказать, великий, самый... В общем, вы поняли, да? Значит, читаю вам обычную новость, обычную. В России начали серийный выпуск новейшие авиаракеты повышенного могущества. Ребята, могущество. Она называется «Бронебойщик». Планируется ее применение в СВО, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. Еще раз. В России начали серийный выпуск новейшие авиаракеты повышенного могущества. При этом из этой фразы совершенно непонятно, а что, собственно, в ней повышенного. Ну, например, расстояние, там, она там несет, не знаю, там, 100 килотонн. Ну, в общем, вы понимаете, какая-то информация была. Нет, она повышенного могущества. То есть это, знаете, мне напоминает, когда в интернете спрашивают... очень правильную фразу. Вот вы знаете, например, вот эти батарейки. И говорят, что как-то повышенной емкости. Но как это повышенной емкости? А до этого она была какой емкости? Вы же за нее такие же деньги брали, да? Или так, больше йогурт такой-то, больше фруктов. В нем больше фруктов. А что, до этого было меньше, а чего вы сразу не могли положить больше фруктов? Так и здесь могущество. Вот здесь вот пишет Елена Бурдюли, как, простите, пожалуйста, не понимаю. Значит, она говорит, что распилили. Вы сейчас узнаете. Смитцер Брест пишет, могущество – это артиллерийский термин. Но он же не газете «Российский артиллерист» дает это интервью. Вот его читает Ганопольский. Если вы понимаете, что такое могущество, пусть это будет любой термин, да, то это как Е равно МЦ квадрат. Физики понимают, а вот обычные люди не очень понимают, что это такое. Беда. Пишет Андрей Пентковский. Самая интересная фраза из юбилейного интервью столетнего Киссинджера. Слушайте, 100 лет жив, ну, здоров, ну, старый уже, понятно. За всю свою долгую жизнь, цитата, «За всю свою долгую жизнь я ни разу не встречал русского, сказавшего мне хоть одно доброе слово о Китае или китайца, хорошо отозвавшегося от России». Ну, я, например, о Китае, когда я был в городе Хэйхэ, я говорил замечательные слова, потому что меня многое поразило, и вообще действительно это культура высокая и так далее. Значит, я не понимаю, почему это произошло, но то, что я вам сейчас скажу, еще и еще раз подтверждает. Давайте будем терпеливыми. И, значит, вы помните, что был такой Андрей Медведев, который работал в ЧВК Вагнера, и он решил дать свидетельские показания, и он свалил из России и оказался в Норвегии. В Норвегии ему тяжело пришлось, потому что, ну, понимаете, так сказать, человек пригожинский, и, так сказать, как он, насколько раскаялся и так далее. В общем, как-то ему пятикомнатную квартиру и Мерседес не дали. Так вот, посольство России в Норвегии подтвердило, это сообщает BBC, агентству РИА Новости, что бывший командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев намерен вернуться в Россию. В среду Медведев, просивший убежище в Норвегии после бегства из России, опубликовал видеообращение, в котором заявил, что хочет вернуться на родину, даже если это представляет опасность для его жизни. Цитата. «В целом посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют? Окей, не убьют? Большое спасибо. Дадут жить? Еще большее спасибо», говорит Медведев в ролике, размещенном на YouTube. Вот я еще раз вам прочитаю. Как бы он и жизнь, их взаимоотношения. Убьют, окей, не убьют, большое спасибо. Дадут жить, еще большее спасибо. И он, прекрасно это все понимая, если он только не врет, едет в эту страну. Не понимаю. Не понимаю, вот не могу понять. Вот представляете, столько лет живу и, ну, конечно, до этого патриарха столетнего мне немножко далеко, но вот я не могу жить без свободы. Я не могу сказать, что я куда-то поеду и что там со мной будет. Ну, вот дадут... Боже мой! Я не знаю, почему они такие. Просто честно вам скажу. Я не знаю, почему они такие, эти люди. Хотя эти люди... Я же 37 лет жил с этими людьми. Не знаю. Сложная история. Так, теперь Навальный. Еще раз повторяю. Навальный... Его хотят убить, я это понимаю, но так, чтобы это самое. Но держать между жизнью и смертью – это ужасно. И просто, короче говоря, нечто намечается. В день рождения оппозиционера Алексея Навального его сторонники собираются провести, внимание, всемирную акцию в его поддержку. Это уже третий день рождения, который он проведет в заключении. Значит, они записали видеообращение. 4 июня в 14 часов выходите на главные площади своих городов, где бы вы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального. Команда Навального отдельно призвала выходить на акцию людей, которые живут в России. Мы благодарны каждому, кто примет участие, особенно к тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы, внимание, обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться. У меня простой вопрос. А 7 лет или 15 лет вы готовы вместо этого человека отсидеть? Вот это я тоже не понимаю. Мы благодарны. 11 мая Навального в 15-й раз отправили в ШИЗО. Для меня отменили железное правило тюрем свято соблюдавшееся в СССР и в России после пятнашки. В ШИЗО зэка нужно хотя бы на сутки поднять на зону перед тем, как дать еще одну пятнашку. Сломал систему, правда, неправильную сторону. Слушайте, тут такая невероятная вещь произошла в Армении. Я не знаю, знаете вы или нет. Я просто, ну как вам сказать, просто сообщаю это как новость. У меня просто нет комментариев, потому что какие тут могут быть комментарии. Значит, в Ереване пытались похитить сына премьер-министра Пашиняна. Злоумышленники заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но когда автомобиль затормозил, парень сумел выпрыгнуть. После этого его сбила другая машина. По данным Armenian Times, за произошедшее ответственная организация, слушайте, «Зов сыновей», так называется, в которую входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат. Значит, Пашинян подал заявление в СК Армении, силовики задержали через четверых подозреваемых. Как отмечает ТАСС, в «Зове сыновей» назвали произошедшее дракой. И случилась она якобы после того, как родители погибшего заметили сына премьера, выходящего из здания суда. Вот Анна Маркс пишет, а зачем им сын? Ну, я как бы... Вы понимаете, в чем дело? Ну, я же не знаю ни этого «Зова сыновей», ничего этого я не знаю. Я просто не понимаю, почему у сына Пашиняна, почему у него нет охраны. Да, ну, вы знаете, как в Америке, например, посмотрите, например, фильм, которым я сейчас увлечен, и посмотрел уже 4 сезона из 6, «Государственный секретарь», очень хороший фильм, очень интересный, с познавательной точки зрения. И, ну да, ну я понимаю, что она госсекретарь, это Соединенные Штаты Америки, но, ну вот видите, люди шли и вдруг увидели сына Пашиняна. И они решили, так сказать, вообще затащить его в машину. Что это такое? Минюст России сообщил, что внес в реестр... Это, знаете, я бы как назвал? Наши будни. Минюст России сообщил, что внес в реестр нежелательных организаций НПО «Съезд народных депутатов», бывших депутатов Госдумы Дмитрия Гудкова, Ильи Пономарева и Марка Фейгина, признаны в России иноагентами. И там еще будет сообщение. Они нежелательные организации и так далее. Такая вот история. Теперь история с Ройзманом. Ну, конечно, я ожидал, сегодня был суд, я ожидал, что ему дадут там двоечку и так далее. Но, понимаете, видимо, для Путина Ройзман – это просто человек, который оступился, и, так сказать, потому что, не забывайте, он был мэром и вообще человек государственный, такой вот, ну, неважно, он думает иначе и прочее, прочее, но как бы его уж сильно чморить, это потому что у него очень много сторонников. Прокурор запросил для бывшего мэра Екатеринбурга штраф в размере 260 тысяч рублей, а не срок в колонии по уголовному делу о дискредитации армии. Не буду все читать. Значит, короче говоря, Ройзман отделался штрафом. Очень неприятная новость для Украины. Она, ну, как бы сказать, немножко странная такая. Потому что, вы знаете, я честно вам признаюсь, что какие-то вещи я просто не понимаю. Ну, тем более понять Америку, понять Байдена, так сказать, госаппарат. Значит, Соединенные Штаты запретили украинским пилотам обучаться управлениями истребителем F-16, пишет Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Безусловно, эта новость, она вверху новостей в Украине. И сегодня у меня мои стандартные передачи. Значит, как бы Татьяна Салентьева. Суд завтра. Как суд завтра? Я же сегодня читал, что уже ему назначили этот штраф. Ну, я посмотрю там дальше. Не знаю, почему суд завтра. Ну, не дадут же Ройзману строже, хотя мы знаем, что такое бывает. А, решение завтра. Ну, хорошо, решение завтра. Значит, ну, ставьте лайки. Да, замерли они. Но устойчиво 4290. Значит, я сегодня задал вопрос экспертам, очень хорошим в Украине, хорошие эксперты. Я спрашивал, почему даже обучать нельзя. Ну, мне говорили разные версии, ни одна из версий мне не... Понимаете, сказать так, что не хотят дразнить Путина, да уже дали такое оружие, что куда уж там Путина, значит, дразнить, не дразнить, все китайские, все красные линии перейдены, поэтому, значит, источник New York Times в администрации Байдена заявил, что США не хотят отправлять Украине свои истребители, так как это слишком дорого и долго. По его словам, даже если поставка F-16 будет одобрена, самолеты дойдут до Украины лишь через несколько месяцев после начала контрнаступления. США намерены сфокусироваться на поставках другого вооружения, также необходимого Украине. Ну, в общем, такая история. То есть все, особенно военные аналитики, аналитики по оружию, они признают справедливость этого решения, даже украинские. Потому что F-16 – это сложная машина. Это должна быть инфраструктура по ее ремонту и обслуживанию, еще должна быть инфраструктура по обслуживанию этой инфраструктуры. Поэтому, так сказать, посмотрим. Ну, дадут, может быть, другие самолеты, как-то это. Значит, если я не ошибаюсь, такой человек, которого зовут Эрнест Макаренко, это человек, который рассказывает о гаджетах. Если я не ошибаюсь, если я ошибся, напомните мне, пожалуйста, ну, потому что он не в центре внимания. Просто, как говорил Остап Бендер, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Понимаете, не наоборот. Значит, что пишет этот Эрнест Макаренко? Значит, он написал это 26 декабря 2013 года. Значит, по прогнозам экспертов, к 2016 году Йотафон обгонит всех производителей смартфонов, кроме Apple, а к 2020 году обгонит и его, извини, Тим Кук. Я не понимаю, почему он так решил. Ну, почему он так решил? Что к 2024 году он обгонит и Apple. Вот что это такое за Йотафон? Значит, что сегодня меня рассмешило? Я вам сейчас расскажу. Меня рассмешило то, что... Ну, если можно так сказать, вскрылась правда, почему Россия проигрывает. Я вам сейчас прочитаю. Это нечто. Значит, вы знаете вот это. Россия обладает не имеющим аналогов оружием. Там, вот это вот, как там называется, вот это то, что я прочитал, я уже стер. Вот эта ракета как, какая-то там будет повышенной, чего-то там повышенной. Есть, слушайте внимательно, это просто... Есть такое предприятие, Новосибирский завод искусственного волокна. Выпускает вооружение, в частности, головные части «Искандеров». В 2017 году тогдашний гендиректор Петров был арестован за взятки и растраты. На его место поставили Рустама Измайлова, которому было 33 года. Он не имел никакого опыта в оборонке. Сегодня Рустам Измайлов сам был осужден и тоже за взятки и растраты. А взятки Измайлов давал топ-менеджеру госкорпорации «Ростех», куда входит практически весь российский ВПК. И этот топ-менеджер Алла Лалитина тоже арестована и тоже за взятки и растраты. Это же не я придумал. Поэтому да здравствует российская коррупция и так далее. Она просто... абсолютно замечательное, и она такое как бы действующее лицо этой войны, понимаете? Теперь новость тоже не самая лучшая, но уже есть ответ Украины, поэтому посмотрим. Власти США обсуждают варианты, при которых российско-украинская война из нынешней горячей стадии могла бы превратиться в еще один замороженный конфликт. Это пишет издание «Политико». По данным издания, значит, это сказали источники в американской администрации. По данным издания, вероятность такого развития событий расценивается в Белом доме все выше. Такой конфликт продлится много лет, возможно, десятилетий, наподобие противостояния на Корейском полуострове. Предварительные обсуждения проходили в различных американских ведомствах и в Белом доме, говорится в статье. Среди вопросов, обсуждаемых в администрации Байдена, в случае долгосрочной заморозки, где, значит, именно где пройдут неофициальные границы, которые Украина и Россия договорились бы не пересекать. Этот сценарий, полагают в Белом доме, может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение. Значит, там и, кроме того, ни одна из стран не будет объявлена победителем. Ну, Украина уже довольно жестко ответила на этот счет, что она не примет такого варианта. Ну, то, что Володин у меня тут в тексте, что он сказал, что английский язык мертвый. Смешной он такой. Вот про Путина, но не про Путина, а про Николая II. Значит, Николай II, и он именинник. Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России. Мы станем самым великим народом, самым великим государством. И дальше финал. Все в мире будет делаться с нашего разрешения. Николай II. Олеся Яхно выложила эту фразу, цитату его. И еще... Дальше она добавляет. Если почитать дневник последнего императора России, в котором описываются последние дни царской семьи, то там явно нет предчувствия краха. Очень много записей типа «Дивный день», «Прогулка», «Обед», «Чтение художественной или исторической литературы», «Игра в кости или карты», «Дождь», «Обед», «Прогулка». Такая размеренность. И дальше она заключает, как будто все шло по плану. Да... Ну, естественно, как неприкасаемых в России нет. Но это, конечно, смешно. На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. На Гребенщикова. Дело музыканта рассмотрит Тверской суд. Дата заседания пока неизвестна. Информация опубликована на сайте столичных судов. В январе, вдумайтесь, в январе депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал СК проверить слова музыканта на предмет содействия терроризму и дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. По словам депутата, Гребенщиков в одном из интервью рассказал, что направлял помощь Украине, а также критиковал действия Российской Федерации. То есть, неважно, кто ты, все равно мы тебя достанем. Госдума, конечно, она с юмором. Госдума в день депортации крымских татар приняла закон о принудительном перемещении жителей оккупированных территорий Украины. Принудительно. Вот все повторяется. Поправки разрешают задерживать на 30 суток жителей регионов, где введено военное положение, в случае нарушения ими запретов, установленных указами Путина, а также принудительно и контролируемо депортировать их туда, где военного положения нет. Геноцид? Геноцид. Ну, назовите это иначе, я не знаю, как вам хочется это назвать. Ну, вы знаете, начинается сообщение воздушное между Грузией и Россией. Там участвует и российская компания Georgia Airways. Пишет Инна Курочкина. Атария Селиани, которого я приехала записывать в Париж в 2020 году, сказал уже тогда очень жестко. Русские хамы бродят по Грузии и заплевали ее. Он такой непримиримый. Он живет... Посмотрите его старый фильм, который называется «Жил певчий дрозд». Я вам, по-моему, о нем говорил. Значит, Путин Владимир Владимирович, поскольку он считает, что он вечный, он потребовал защитить детей от интернета. Через интернет оказывается деструктивное влияние, а недружественные страны предпринимают попытки идейно-ценностной экспансии, говорится в стратегии безопасности детей, которую подписал президент. CNN сообщает, военные специалисты США сочли, что повреждения комплекса Patriot, прикрывающий Киев, настолько незначительны, что будут устранены на месте без вывода установки из Украины. Тем временем Коношенков заявил об уничтожении 5 установок Patriot, хотя в Украине их всего 2. 5. Значит, все больше и больше как-то, поскольку война, вот она так туда-сюда, туда-сюда, и не было отчетливого наступления, которое показало бы, так сказать, ну, что-то бы определило, давайте так скажем, то все больше и больше думают, ну, это даже не в связи с наступлением, ну, вот в принципе, выкинут российскую армию за границу 91 года. Вот они уйдут к себе. А что будет дальше? Так вот, глава армейской разведки Украины Кирилл Буданов, вы знаете, он довольно такой точный чувак. Он и предположения его точные и так далее. Вот он какой-то такой вангует, но вангует правильно. Заявил, что одно из главных условий окончания войны – создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной шириной не менее 100 километров. Он объяснил, что считает такую дистанцию оптимальной, поскольку с нее будет невозможно наносить эффективные удары по Украине обычными средствами. Такой зоной Буданов считает необходимой мерой защиты, так как политическая модель в России, по его мнению, вряд ли изменится даже после Путина. Придет новый тиран с новыми амбициями. Ну, здесь, конечно, возникает вопрос. Понимаете, пустой земли не бывает. Что значит демилитаризованная зона? То есть, во-первых, она будет как 100 километров со стороны Украины, 100 километров, ну, 50 километров со стороны Украины, 50 километров со стороны России. Думаю, Буданов думает, что она будет только 100 километров со стороны России. Ну, не знаю. Это обкорнать территорию соседнего государства, и Россия вряд ли с этим согласится. Ну, можно, конечно, сказать фразу, что Россия тогда будет ослаблена, ее вообще не будет и так далее. Но кроме того, что значит демилитаризованная зона? На ней же живут люди, там поля и так далее. Понимаете, да? Это же как-то. Поэтому как это будет? Ну, не знаю. Буданов, наверное, знает, он объяснит. Ну вот еще Буданов. Он рассказал о причинах изменений внешности Рамзана Кадырова. Оказалось, что глава Чечни не просто опух, он серьезно болен, возможно, рак. Он вынужден был употреблять наркотики, чтобы справиться с болью, но потом пристрастился. Российские врачи не справляются, приходится выписывать зарубежных получше. Ну, я не знаю, правда это или нет. Россия больше не сможет бесплатно пользоваться объектами недвижимости в Чехии. Вот видите, как война расходится. Последнее отменило соглашение, заключенное СССР, позволявшее использовать многоквартирные дома в районе российского посольства в Праге, а также ряд объектов недвижимости в Карловых Варах. Ну, слушайте, какие молодцы, просто еще в Карловых Варах, понимаете, Ну да, там было такое, что можно было пользоваться бесплатно. Теперь этого нет. А, вот смешная переписка. Вы знаете, такая певица Вика Цыганова, такая патриотичная, такая вся, поет песни про Путина. Вика Цыганова. Любимый народ, любимая страна, с какими прекрасными спортсменами и с какими песнями, как «Катюша», «Казаки», «Приходите в мой дом», «Я люблю тебя, Россия», «Мы готовы свернуть любые горы и побеждать всегда», «И будем побеждать, с Днем Победы, ура!» Ее спрашивает какой-то человек, а почему ваш муж не пойдет добровольцем? В годы Великой Отечественной войны артисты шли добровольцами защищать родину. А ваш муж только говорит об этом. Языком работать любой мастак, а делом доказать. Она ему отвечает. Вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще служит Богу и России. Просто быстро все. В районе Маринки бойцы ВСУ остановили автомобиль, в котором ехали четыре типа, одетые попами. Осмотрев авто снаружи, украинский боец сказал: «А ну, батюшка, прочтите «Отче наш».» В ответ пауза и стон. «Пиздец, приехали». Разведгруппа оккупантов была схвачена и дает показания. Замечательно. Вот помните, я вам часто читаю очень такого хорошего, профессионального, очень политолога Александра Кинева. Всем вам, всем нам, друзья, с вами сложно. Сложно по-разному. Я понимаю, что у Авина или там у Путина свои сложности, которые нам недоступны. Понимаете? Ну вот... Александр Кинев, вот что он написал. Почему я вам это читаю? Для того, чтобы вы такое не писали. То есть это уважаемый политолог, ну и так далее. Последние полтора года самые жуткие в моей жизни. Сочетание утраты социального статуса, привычного круга общения с кризисом среднего возраста, когда понимаешь, что жизнь почти прошла в части своих проявлений, и ты уже никому не нужен. Впереди цветочки, сериалы, прогулки в парках. С ужасом смотришь на прошлое, которое уносится в бездну. И впереди ничего. Я, знаете, я не знаком лично. По-моему, он был у меня однажды в эфире, когда еще работал на Эхе. Я просто скажу: Александр, посмотрите, пожалуйста, когда я родился, сколько мне лет будет 14 декабря. Я вам хочу сказать, что сделайте свой канал, напишите книгу и так далее. Что-то вы в плохом настроении, а хороший политолог, он не должен быть в плохом настроении. Тем более, что с какой целью мужчина это пишет? Чтобы его пожалели? Ну, вы знаете, что целый ряд так называемых иноагентов подали в суд, чтобы с них сняли это. Я не знаю, получится у них или нет. Я иноагент, я не подавал. Я жду, когда это все рухнет. И... Ну и у меня денег нет на адвокатов. Это... А, помните, ну как всегда в конце стих. Стих хороший. Помните, я вам читал такого поэта, помните, «Я так не люблю тебя», про сына. Кисичев. Поэт Кисичев. Он, кстати, между прочим, у него группа, он там песни поет и так далее, но стихи у него настоящие. Он настоящий поэт. Я как бы... Я это чувствую, я понимаю это и очень ему завидую, потому что это не просто складывать рифмы. Как однажды сказал много лет назад, чуть ли не 20 лет назад сказал Дмитрий Быков. Он сказал такую фразу: поэт пишет рифмы, а рождает смыслы. И вот его... Понимаете, это когда ты читаешь стих, написанные слова, а рождается такая аура. Ну, это у настоящих поэтов, коим Кищев является. «Я выбираю жизнь по факту и мысли ночью в разнобой. И вдруг, и где-нибудь, и как-то я выбираю быть собой. И что нельзя, и все, что можно, и быть собою заодно. Простые вещи – это сложно, когда спускаешься на дно. Уехать, чтобы не стоптаться и больше не слетать с орбит, чтоб в рамках нового абзаца продолжить жить, когда убит. Шутить, когда внутри тоскливо, светить, когда снаружи мрак, и только выбрать быть счастливым не получается никак». Вот, дорогие друзья, это настоящая поэзия. Понимаете? Это про всех нас. Понимаете? Про всех нас. Я выбираю быть собой, и что нельзя, и все, что можно, и быть собою заодно. Простые вещи – это сложно, когда спускаешься на дно. Вот это вот, посмотрите, как у него это здорово получается. Уехать, чтобы не стоптаться и больше не слетать с орбит, чтобы в рамках нового абзаца продолжить жить, когда убит. Вот это то, о чем Кинев, понимаете? То, о чем Кинев пишет, что он живет, но разве это жизнь? Шутить, когда внутри тоскливо, светить, когда снаружи мрак, и только выбрать быть счастливым не получается никак. Блистательно, просто блистательно. Понимаете, это больше, чем стихи. Да, Мария, я с вами согласен. Это хорошая, настоящая, прекрасная поэзия. Вот такие вот, у него разные стихи, некоторые, так сказать, такие какие-то внутренние его переживания. А вот эти вот стихи, они попадают в нас. Сием пишет: «Нет, так и не понимаю, в чем смысл стихов. Абстракция, словесный декаданс, хотя, наверное, его творчество или это творчество». Ну, Сием, если вы не понимаете, то хотя бы не признавайтесь. Понимаете? Настоящие поэты, они... Вот знаете, они пишут строчку, и ты вдруг падаешь в нее, в это стихотворение. Ну что ж, хватит. 53 минуты. Опять я думал 20, получилось 53. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за лайки. Расскажите своим друзьям, чтобы они тоже подписались. Мне, конечно, далеко до Ивана Яковины, но дорогу осилит ведущий. Также подписывайтесь, станьте моим патроном на небольшую сумму в Патреоне или купите чашку кофе от ваших щедрот. Если все будет в порядке, мы с вами обязательно встретимся. Что же касается бомбардировок русских, в частности, я думаю, что они будут продолжаться на Киев. Вы знаете, эта ночь тоже была неспокойная. Спасибо вам большое. До свидания.